Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Вене на семинаре ОБСЕ по вопросам наблюдения за выборами сегодня критическое выступление делегации российского ЦИКа. Сербия готовится выдать международному трибуналу Радована Караджича. Барак Обама продолжает турне по Ближнему Востоку. Эти события, а также рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В Вене сейчас проходит двухдневный семинар ОБСЕ по вопросам наблюдения за выборами. Ожидается, что сегодня российская делегация на этом семинаре заявит о необходимости изменений в полномочиях и функциях наблюдательных миссий. Накануне российские чиновники уже обвиняли ОБСЕ в предвзятости. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия предлагает ввести жесткие рамки для миссий, которые ОБСЕ посылает для наблюдения за выборами. Во всяком случае, именно такое мнение сложилось у тех, кто знаком с предложениями, привезенными в Вену главой Российского центра обучения избирательным технологиям Александром Иванченко и исполнительным директором Фонда свободных выборов Андреем Пржездомским. Например, предлагается приглашать наблюдателей с момента окончания регистрации кандидатов. То есть сам процесс регистрации с его разбирательствами и отказами остается за рамками наблюдения. Кроме того, кандидатура главы миссии наблюдателей от ОБСЕ и его заместителя должна получить одобрение властей той страны, в которую миссия едет, и это означает, что эти кандидатуры можно согласовывать до бесконечности. У российского Центризбиркома есть к ОБСЕ и претензии политического характера. Накануне венского семинара член ЦИК Игорь Борисов в эфире государственного российского телевидения покритиковал ОБСЕ за политизированность и пригрозил финансовыми санкциями.
Международное наблюдение как институт превращается из инструмента помощи в реализации избирательных прав в инструмент политического давления и легитимации политических решений. Поэтому мы считаем, что такая ситуация продолжаться не может и должны проходить некоторые реформы данного института. Россия финансирует именно это направление, и мы хотим, чтобы нам оказывало содействие и помощь в организации электоральных процедур. Однако решение принимается, миссия не приезжает. Ради чего тогда поддерживать институт в таком состоянии?
Главный объект критики российских чиновников – это находящееся в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сокращенно БДИПЧ, которое на последние парламентские и президентские выборы в России свою миссию не прислало. Директор БДИПЧ Яныш Ленарчич в интервью «Радио Свобода» говорит, что все, что делает его организация, обусловлено мандатом ОБСЕ.
There is one point on which I absolutely agree.
В заявлении российской стороны есть один пункт, с которым я абсолютно согласен. Процесс наблюдения за выборами не должен быть политизированным. Я думаю, что миссия нашего бюро вполне ясна. Страны-участники ОБСЕ на самом высоком уровне попросили бюро содействовать им в выполнении их собственных обязательств. Эти обязательства были даны в Копенгагене в 1990 году, и их смысл заключался в призыве к свободным выборам, к приглашению наблюдателей. И главное, страны-члены ОБСЕ согласились принимать у себя наблюдателей. Эти обязательства впоследствии были усовершенствованы, в частности, в 1994 году в Будапеште, где на саммите была специально обозначена роль бюро в наблюдении за выборными процессами до, во время и после самого дня голосования. Так что бюро действует не само по себе, а на основании мандата ОБСЕ. Я думаю, что только решение всех 56 членов ОБСЕ может установить ограничения вроде тех, о которых сейчас говорят. Если все ОБСЕ решит, что, например, наблюдатели должны находиться в стране на выборах только 2 недели, что же, я соглашусь с этим. Но действующее сейчас решение всех стран ОБСЕ не вводит никаких подобных ограничений.
Скептически к критике БДИПЧ относятся и представители Соединенных Штатов. Эксперт ОБСЕ, а в прошлом руководитель комиссии США по содействию выборам Пол Ди Григорио, считает, что в непрофессионализме обвинить наблюдателей от ОБСЕ никак нельзя.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своей деятельности за последние 10-12 лет, как я полагаю, и это мнение многие разделяют, стало своего рода золотым стандартом наблюдения за выборами. Они подняли роль беспристрастного и профессионального наблюдения за выборами на новую высоту и сделали в этом смысле больше, чем другие организации в мире. Их стандарты — это прежде всего стандарты, которым должен следовать каждый наблюдатель. Кроме того, это очень скрупулезная работа, предвыборное наблюдение, краткосрочная миссия, оценка политической атмосферы, в которой проходят выборы, и затем очень профессиональный доклад. Так что я думаю, что именно за это их уважают в мире и особенно в регионе деятельности ОБСЕ. И поэтому та критика, о которой вы говорите, не может не огорчать. Я помню, что в прошлом и члены Центральной избирательной комиссии России, в том числе и ее предыдущий руководитель, господин Вишняков, могли не соглашаться с некоторыми положениями докладов бюро, касавшихся, например, выборов в 99-м и 2000-м годах, но, тем не менее, создавали условия для работы наблюдателей и приветствовали их миссию. Сейчас ситуация другая, и это печально.
Эксперт-международник Андрей Загорский напоминает, что разногласия ОБСЕ и Москвы начались тогда, когда Кремль испугался цветных революций.
Строго говоря, острая критика деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами началась после 2003 года. Первой такой вехой здесь были выборы думские 2003 года, когда ОБСЕ констатировало, что выборы были свободными, но не честными. И, конечно, пик основной приходится на период после украинских выборов 2004 года, когда наблюдатели от ОБСЕ тоже высказывали критику довольно жесткую в ходе второго тура голосования. И после этого покатился камень, который, конечно, означал, что, с одной стороны, Москва не позволит ОБСЕ еще раз сказать, что выборы были нечестными в России. И второе, особенно после украинских выборов, ОБСЕ стали обвинять в предвзятости, в заданности результатов наблюдения за выборами, заданности тех итогов, которые озвучивает ОБСЕ.
По словам Андрея Загорского, если время наблюдения для представителей ОБСЕ будет ограничено, а их полномочия урезаны, то сам процесс совершенствования выборов превратится в фарс.
Конечно, мнение миссии формируется в значительной степени в период до дня голосования, поскольку в день голосования фиксируются только уже конкретные происходящие события на избирательных участках. И во многом честный и нечестный характер, равенство шансов, характер соперничества политического в ходе выборов – это все проявляется до дня голосования. Поэтому, конечно, предложения, направленные на резкое ограничение длительности пребывания миссии и численного состава миссии, фактически сводило бы на нет деятельность по наблюдению и, по крайней мере, возможность для ОБСЕ ссылаться на конкретные результаты деятельности.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, которого называют последним диктатором Европы, позвал на предстоящие в его стране парламентские выборы почти 350 наблюдателей от ОБСЕ. На думские выборы 2007 года Россия пригласила представителей этой организации в 5 раз меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», в Москве 17:15, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. В Израиле в результате теракта 2 человека ранены, нападавший был застрелен полицейскими. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Сейчас у него переговоры в Подмосковье с президентом России Дмитрием Медведевым. Основные темы – экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. Сегодня в Рамаде он встречается со старейшинами племен, сражавшихся с повстанцами. На севере Испании, в стране басков, проводится операция против сепаратистской организации ЭТА. По данным испанских СМИ, в результате полицейских рейдов под Бильбао арестованы 7 человек и ликвидировано одно из подразделений военного крыла группировки. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я только что сказал, судья в Сербии уже постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. Он обвиняется в геноциде и других военных преступлениях и скрывался от правосудия 13 лет. Гаагский трибунал обвиняет Радована Караджича, например, и в первую очередь в гибели 12 тысяч мирных жителей Сараева при осаде города во время войны середины 90-х годов, а также в уничтожении почти 8 тысяч мусульман мирного населения в Сребренице. Солженицы в 1995 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Согласно официальной версии, операция по задержанию Радвана Карадзича началась в понедельник во второй половине дня и длилась до вечера. Представители правительственной команды по сотрудничеству с Международным гаагским трибуналом сообщили на пресс-конференции, что местонахождение бывшего лидера боснийских сербов обнаружили сербские спецслужбы, следя за людьми, подозревающимися в скрытии генерала Ратко Младича. Карадзич был арестован в окрестностях Белграда. Его адвокат утверждает, в городском автобусе полицейские натянули ему на голову шапку, и обвиняемый даже не видел, куда его ведут. Он сопротивления не оказывал. На пресс-конференции сегодня днем журналистам была показана последняя фотография Радвана Караджича. Он свою внешность изменил до неузнаваемости. Длинные седые волосы, борода, черные одежды. Он, видно, состарелся и значительно похудел. Как стало известно, пользовался он документами на имя Драган Дабич. Снимал квартиру в Белграде, передвигался свободно, появлялся даже на публике, на литературных вечерах и на собраниях психологов и медиков. По образованию Караджич – психиатр. Он даже устроился на работу в частной клинике, занимался альтернативной медициной, выдавая себя за эксперта по биоэнергии. Публиковал свои статьи в журнале «Здоровая жизнь» на тему психологической и религиозной медитации. И никто, кто знал его как доктора Дабича, не подозревал, что он один из самых разыскиваемых лиц в мире.
Айя, скажите, пожалуйста, вот действительно я видел фотографии Караджича в интернете, он действительно выглядит глубоким стариком. Что-то говорится о здоровье его, в каком он состоянии, потому что ведь есть сообщение, что он вообще очень тяжело болен.
Нет, напротив, его обследовали врачи и установили, что состояние его здоровья хорошее. И брат обвиняемого, который с ним встретился сегодня, утверждает, что у Радвана Караджича неплохое настроение, и следственный изолятор к нему относится хорошо, значит, все в порядке с его состоянием здоровья.
Айя, ну теперь самый главный вопрос. Что говорят эксперты по поводу возможных сроков его выдачи, процедуры этой? Вообще, какие мнения к этому часу самые интересные прозвучали?
Просто все известно. Это то, что Радован Караджич будет отправлен в Международный гаагский трибунал. Такое решение уже принял специальный отдел окружного суда в Белграде, а Караджич имеет теперь 3 дня для обжалования решения. Прогнозируется, что Караджич будет выдан Международному трибуналу на следующей неделе.
Напомню, мы беседовали с корреспондентом Радио Свобода в Белграде Айей Куги. Мы продолжаем программу «Время свободы». Насколько часто журналисты становятся заложниками межгосударственных отношений? Недавно, например, у журналиста программы «Постскриптум» канала ТВЦ изъяли кассеты с видеозаписями в киевском аэропорту Борисполь. Речь там шла в этих материалах о расколе в Украинской Православной Церкви. Были и другие такие случаи, но вот сегодня случай в Борисполе, мотивы, которыми руководствовались украинские власти, задерживая кассеты, обсуждали корреспондент канала ТВЦ Артем Широков и украинский журналист Вахтанг Кипяни. А руководила беседой в студии «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Мы решили попробовать сделать сюжет о православии. Соответственно, Алексей Пушков направил меня в Киев. Когда мы туда приехали, мы начали работать, в принципе, никаких препятствий нам к этому никто не строил, и начали разговаривать со священниками как Киевского патриархата, так и Украинской Православной Церкви Канонической Московского патриархата. И, в принципе, на момент, когда мы вот улетали, да, уже более-менее у нас выстроилось это мнение, и в целом можно сказать, что сюжет был о том, что украинская власть, по крайней мере, не поддерживает каноническую православную церковь на Украине и больше симпатии выказывает киевскому патриархату с тем, чтобы построить самостийную независимую украинскую православную церковь, независимую от русской православной церкви.
Вы отражаете не свою собственную точку зрения, а то, что вы ощущаете по разговорам с людьми, или нет? Или это вот ваша версия, ваша концепция?
Нет, совершенно верно. Если мы уезжали в Киев с версией, то оттуда мы, приехав в Москву, то есть эту версию мы подтвердили. Одним из подтверждений явился и этот инцидент. Потому что если бы это было не так, я думаю, что нас бы без проблем выпустили из Киева, и кассеты, конечно, бы у нас не забирали. Потому что я так думаю, что украинская власть тем самым подчеркнула, что наши выводы правильные.
Вахтанг, если допустить, что акцию планировали, то почему они так боятся этих кассет и этого сюжета? Что такого в том, что рассказал сейчас нам Артем Широков, опасного для украинских властей?
Думаю, что ставить вопрос о том, что что-то есть опасное в сюжете, который не вышел, это все-таки допущение. Из того, что я слышал, есть набор идеологем, которые, я бы сказал, недоброкачественных, из которых Артем хотел сварить такую юшку, такой борщ. Думаю, что логика украинских властей исходит из того, не из того, что было будет в сюжете. Есть логика войны. Логика войны в отношении украинских граждан Российской Федерации, в том числе высокопоставленных политиков, писателей, и журналистов и так далее, которых не пускают в Российскую Федерацию. Есть логика украинских властей, которые после известных высказываний господина Глушкова, которые не просто спорные, которые нарушают действующее на Украине законодательство, вызывают неприятие у очень многих людей. Поэтому журналист компании ТВЦ, к сожалению, к моему глубокому, стал жертвой. На него перенесли. То есть принцип коллективной вины, который часто используется в межгосударственных отношениях, в данном случае сыграл вот с Артемом плохую игру. Не так давно я летал с моим коллегой Владом Каськиным по приглашению канала НТВ в Москву. Так вот, моего коллегу Каськива тоже не пустили, он был депортирован из России на основании закона о безопасности или что-то в этом роде Российской Федерации. Мы тоже были недоумевали, поскольку мы были приглашены российским телеканалом и должны были там отстаивать украинскую точку зрения в вопросе там, Севастополя и так далее. Но не в этом дело. То есть мы не понимаем, почему Каськи, потому что на его месте мог быть там Порошенко, Жилинский, Кравчук или кто-то еще. Вопрос в том, что логика двух государств является вражеской друг к другу. Вот это большой вопрос. Артем и мы становимся жертвами этой ситуации. Я уверен, что ничего такого в том сюжете, который мы видели, по сравнению там, с тем, что обычно показывает РТР или Первый канал, я думаю, что ничего особенного действительно в этом сюжете не было.
Напомню, Елена Рыковцева беседовала с корреспондентом канала ТВЦ Артемом Широковым и украинским журналистом Вахтангом Кипиани. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Турне Барака Обамы по Ближнему Востоку и Европе превратилось в горячую тему президентской кампании. В понедельник соперник Обамы, республиканец Джон Маккейн, заявил о том, что Обама был однозначно неправ в своих выводах относительно иракской кампании и отказывается признать успех стратегии наращивания войск, за которую выступал Маккейн. А наблюдатели обсуждают возможные последствия этой поездки Обамы для его президентских надежд. Слово Алану Давыдову.
Что более всего бросается в глаза в международной поездке Барака Обамы? Об этом я спросил профессора политологии Университета штата Мичиган Уильяма Аллена.
Эта поездка организована так, будто ее совершает президент, а не кандидат в президенты. Сенатор Обама выступает с заявлениями, обращаясь к жителям этих стран, встречается с их лидерами, проводит время с размещенными там американскими солдатами. При этом он начинает формулировать политическую стратегию следующей администрации, вместо того, чтобы заниматься формулированием своих предвыборных позиций. Я бы сказал, что Обама берет на себя больше, чем положено кандидату в президенты, и не страхует себя от потери политических очков в той степени, как это сделал бы другой кандидат на его месте. Выступая с относительно решительными заявлениями о том, как действовать в отношении Афганистана и Пакистана, Обама подвергает себе опасности. Если реальные события в этих странах пойдут не так, как предначертано Бараком Обамой, он окажется в очень неловком положении. Но даже если все пройдет гладко, может ли отразиться результат этой поездки на борьбе за пост президента США? Думаю, что некоторый пропагандистский эффект она окажет, но он будет временным, скоротечным. Уподобляя себя в этой поездке главе государства, сенатор Обама, видимо, рассчитывает убедить избирателей в своей способности выполнять обязанности главнокомандующего. Но такое ощущение продержится лишь считанные недели, после чего возобновятся рутинные предвыборные будни, а впечатление о поездке до ноябрьских выборов сойдет на нет. Трудно не обратить внимание на то, что американские средства информации освещают зарубежные турне демократического кандидата в президенты намного активнее, чем они делали это в подобных ситуациях в отношении республиканского кандидата Маккейна. Почему так происходит? Это происходит благодаря тому, что сотрудники предвыборного штаба Обамы очень профессионально прорекламировали эту поездку в СМИ. Для Обамы она продиктована стремлением не столько узнать положение на местах, сколько позиционировать себя как одного из мировых лидеров. В итоге поездка, заявленная как ознакомительная, практически стала рекламной акцией. Сказал о нынешнем международном турне сенатора Барака Обамы профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. понедельник Совет Безопасности ООН на закрытом заседании, созванном по просьбе Грузии, обсудил факт вторжения российского самолета в грузинское воздушное пространство 8 июля. На заседании никаких решений принято не было, в то время как Тбилиси и Москва, судя по всему, пытались доказать свои сильно расходящиеся точки зрения на ситуацию. Похоже, что у Грузии было больше сочувствующих, рассказывает Ян Рунов.
Глава постоянного представительства Соединенных Штатов в ООН Залмай Халилзад, выйдя к представителям прессы после заседания, сказал, что Америка выразила свою озабоченность нарушением грузинского воздушного пространства и призвал стороны к переговорам. Мы верим в переговоры о соглашении, по которому стороны отказались бы от использования военной силы в регионе. Мы выступаем за территориальную целостность Грузии, за суверенитет Грузии, за переговоры между правительством Грузии и сепаратистами в Абхазии и в Южной Осетии. Мы надеемся, что Россия будет вести себя в рамках сотрудничества и партнерства. К сожалению, как мы видим, это не всегда происходит. Постоянный представитель Грузии Ираклий Аласаня так охарактеризовал расстановку сил в Совете Безопасности при обсуждении грузинской жалобы. Члены Совета Безопасности поддержали мирную инициативу как грузинской стороны, так и группы друзей под председательством Германии. Совет Безопасности сконцентрировал внимание на факте нарушения грузинского воздушного пространства Россией, выразил убедительную поддержку суверенитету Грузии и осудил акт агрессии против суверенитета Грузии. Отвечая на вопрос журналистов, представитель Грузии сказал, что грузинская сторона продолжает настаивать на возвращении грузинских беженцев в Абхазию, но просит предоставить им гарантии безопасности, причем гарантии должны быть международными. Глава постоянного представительства России в ООН Виталий Чуркин обвинил Грузию в попытках решать спорные вопросы с применением силы. Он призвал Грузию воздержаться от провокаций и подписать соглашение об отказе от использования силы в районах конфликтов, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Виталий Чуркин признал, что Россия не получила широкой поддержки в Совете Безопасности. К сожалению, должен сказать, что одни члены Совета Безопасности, участвовавшие в обсуждении, коснулись проблемы вскользь, другим не хватило объективности, и они заняли прогрузинскую позицию. Чуркин признал, что всего один член Совета Безопасности, имя которого он назвать отказался, поддержал существующий формат переговоров, против которого выступает Грузия. Заседание не завершилось принятием какого-либо общего документа.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича Международному трибуналу в Гааге. Об этом объявил обвинитель специального суда по военным преступлениям Сербии Владимир Вукчевич. О сроках выдачи пока он не сообщил. В Израиле в результате теракта два человека ранены. Нападавший был застрелен полицейскими. Как сообщили израильские спецслужбы, недалеко от Иерусалима неизвестный, управлявший трактором, врезался в городской автобус, задев еще две машины. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. На переговорах с российским руководством, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым, Чавес обсуждает вопросы экономического и военно-технического сотрудничества. В столице Афганистана, Кабуле, в результате теракта пострадали три человека. Как сообщили местные власти, смертник не смог проникнуть в центр города и привел в действие взрывное устройство прямо перед блокпостом. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. Сегодня в Рамаде, столице провинции Ирак Анбар, Обама встретился со старейшинами племен, сражавшихся с повстанцами. Директор агентства по противоракетной обороне США Генри Оберинг не исключил, что баллистические ракеты Ирана способны поражать цели в большинстве европейских стран. Как заявил генерал в интервью агентства ДПА, Тегеран пока просто не демонстрировал все свои возможности. На севере Испании, в стране басков, проводится операция против сепаратистской организации ETA. По данным испанских СМИ, в результате полицейских рейдов под Бильбао арестованы 7 человек и ликвидировано одно из подразделений военного крыла группировки. в Амурской области в районе поселка Магдагачи. Сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда. Информации о пострадавших нет. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к одной из главных тем программы – задержанию в Сербии Радована Карадзича. Стало уже известно о первой реакции Международного суда в Гааге, куда сербский суд постановил передать бывшего лидера боснийских сербов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
ЕС поставил Сербию перед жестким выбором. Либо Карадзич и Младич будут выданы Гааге, либо Сербия окажется в экономической и политической изоляции. Наиболее непреклонными в этом вопросе были Нидерланды и Бельгия, откуда родом пришедший на смену Карле Дель Понте новый главный прокурор трибунала Серж Брамерц. Говорит независимый эксперт по международному трибуналу в Гааге Хекелин Верайн Стюарт. Главный прокурор международного трибунала назвал арест Карадзича важной исторической вехой. Не столько для трибунала, сколько для жертв геноцида. Обвинения в адрес Карадзича были еще раз тщательно переработаны в 2001 году. Текст стал компактнее. Самый главный пункт – геноцид в Сребренице. Следующий пункт – блокада Сараева. Карадзич был тогда лидером боснийских сербов. Осада Сараева под его руководством привела к гибели большого количества горожан. Насколько веские доказательства собраны трибуналом против Карадзича. Это решат судьи. Однако давайте говорить серьезно. Карадзич один из тех, кто открыто пропагандировал свои планы. Трудность в деле Милошевича заключалась в том, что он почти никогда не выступал с разжигающими ненависть речами. Карадзич говорил много. Например, перед событиями в Сребренице он сказал, что жизнь боснийцев следует сделать настолько невыносимой, чтобы они совсем исчезли с лица земли. У него был целый план, как боснийским сербам занять эти территории. Этот план зафиксирован на бумаге. Насколько вероятно, что Карадзича скоро привезут в Гаагу? Уже несколько лет существует закон, регулирующий выдачу военных преступников из бывшей Югославии Гаагскому международному трибуналу. В принципе, преимущество в выборе места проведения суда сохраняется за международным трибуналом. Однако можно допустить и такое, что Сербия запросит разрешение на проведение процесса в Белграде на основании того, что со времени гражданской войны прошло уже достаточно времени. Тогда этот вопрос будет решаться в ООН. Все же наиболее логичным развитием событий будет передача Карадзича Гааге. Ожидалось, что трибунал завершит последнее дело в этом году, а процедурные вопросы к 2010-2011 году. Последние события все меняют. Сказала независимый эксперт по международному трибуналу в Гааге Хекелин Верайн Стюарт. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. В частности, Nokia планирует выпустить коммуникатор с сенсорным экраном, а беспилотные самолеты будут управляться с помощью системы на основе игровой приставки. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу аналитической компании IDC, в 2012 году число пользователей глобальной сети превысит 30% населения Земли и составит 1 миллиард 900 миллионов человек. О прогнозах развития интернета рассказывает Владимир Губайловский.
IDC считает, что уже к концу 2008 года регулярно выходить в сеть будет почти 1,5 миллиарда человек, или каждый четвертый житель Земли. Всего для доступа в сеть будут использоваться 1,5 миллиарда устройств, включая компьютеры, мобильные телефоны и игровые консоли. Число мобильных устройств, используемых для выхода в интернет, будет быстро расти. В 2012 году число подключенных к сети устройств достигнет 3 миллиардов, и половина из них составит мобильные телефоны.
Новости коротко. Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко заявил, что государство возьмет на себя половину расходов на научные исследования, проводимые в высших учебных заведениях по заказу частных компаний. Выступая на совещании ректоров в Новосибирске, Фурсенко сообщил, что из федерального бюджета на эти цели будет выделяться до 150 миллионов рублей одному вузу на 3 года. Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов компания Nokia намерена приступить к выпуску устройств с сенсорным экраном. Первый коммуникатор Nokia с сенсорным экраном появится в течение ближайших месяцев. После громкого успеха коммуникатора iPhone компании Apple все крупные производители мобильных телефонов уже выпустили свои версии устройств с сенсорным экраном. Nokia осталась последней. Американская компания Raytheon предложила использовать для управления беспилотными самолетами-разведчиками систему, разработанную на основе обычной игровой приставки. В настоящее время американские военные используют беспилотные самолеты в Ираке и Афганистане. Самолеты управляются специальными джойстиками на основании визуальных данных, передаваемых видеокамерами. Как считают разработчики, система управления игровым самолетом удобнее армейских систем. По статистике Пентагона, из 40 беспилотных самолетов, потерянных армией США за последние 5 лет, 67% потерпели крушение по вине оператора. По мнению компании Raytheon, применение игровой системы для управления реальным самолетом уменьшит количество аварий.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» сегодня посвящен новому интернет-проекту, который будет интересен всем, кто интересуется историей первых веков христианства. У микрофона Кирилл Кобрин.
Важнейшее событие в истории библеистики и общественного интереса к истории Библии. Близка к завершению отцифровка так называемого Синайского кодекса. 24 июля этого года около 100 страниц этого бесценного документа будет выложено в сеть. О том, что это за Синайский кодекс, о его истории, статья Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Текст называется «Заглавными буквами без пробелов».
Кодекс датируется серединой 4 века нашей эры и является одним из двух древнейших греческих списков Библии. Второй список, известный как Ватиканский кодекс, хранится в папской библиотеке.
От значения этой рукописи к ее истории, которая, как часто бывает у подобных вещей, совершенно невероятная. Юлия Штутина на сайте Лента.ру пишет.
Первые листы кодекса, примерно 120 штук, обнаружил немец Константин Тишендорф в 1844 году в древнем монастыре Святой Екатерины на Синае. Монахи не позволили ученому вывести разрозненные страницы, ценность которых им не была ясна до конца. Тишендорф писал, что 43 листа он нашел в корзине мусора, предназначенного для сжигания, и в монастыре ему сказали, что две такие корзины уже были преданы огню. Так это или не так, но в 1845 году в монастырской библиотеке побывал Порфирий Успенский, которому так же, как и Тишендорфу, ценность листов стала ясна сразу. Русский священник предварительно датировал рукописи на тончайшем белом пергаменте 5 веком, а немецкий исследователь 4. После долгих и трудных переговоров Тишендорфу, заручившемуся покровительством России, удалось добиться у монахов передачи ему листов рукописи. Сам он описывал произошедшее романным образом. Ему долго не давали даже взглянуть на пергаменты, но вдруг Келлер пригласил его к себе и передал не только уже известные страницы, но ранее невиденные, в том числе 2 апокрифических текста. Это произошло в 1859 году, а уже в 1862 Тишендорф опубликовал первое их факсимильное издание под длинным названием «Кодекс Библиорум Петрополитанос», спасенный из мрака под покровительством его императорского величества Александра II, доставленный в Европу и изданный к вящему благу и славе христианского учения трудами Константина Тишендорфа. Монастырь получил от царя 9 тысяч рублей. По условию, которое поставил немецкий подданный Тишендорф, не все страницы кодекса остались в Петербурге. Александр передал их публичной библиотеке. Часть отправилась на родину ученого и была подарена библиотеке Лейпцигского университета, а часть попала в Лондон.
Перед нами типичная для XIX века история ценного старинного документа. XX век внес в нее свои коррективы. На сцене появляются тоталитарные режимы с их вечными поисками тайных источников финансирования.
В 1933 году власти СССР, нуждавшиеся в валюте, решили продать 694 страницы кодекса библиотеки Британского музея. По тем временам цена была назначена высокая – 100 тысяч фунтов стерлингов. И британское правительство могло предложить менее половины, но остальные деньги удалось собрать за счет частных пожертвований. В Ленинграде осталось 6 фрагментов, в том числе один из входящих в него апокрифов пастыри Гермы. Так Синайский кодекс оказался разбросан по 3 странам.
Так чем же столь важен Синайский кодекс? Почему его нужно выкладывать в интернете? Мнение Юлии Штутиной, автора статьи «Заглавными буквами без пробелов» на сайте Лента.ру.
Большой проект по переносу Синайского кодекса в интернет дает возможность неограниченному числу людей получить доступ к страницам, к которым обычно и близко подойти нельзя, так они хрупкие. Кроме того, кодекс впервые за 1,5 века будет воссоединен, хоть и виртуально, и снабжен общим аппаратом комментариев.
Так пишет журналист Ленты.ру Юлия Штутина. А вот что думает о важности Синайского кодекса и открытого сетевого доступа к нему постоянный автор Радио Свобода, священник Яков Кротов.
Синайский кодекс вещь знаменитый в том числе среди людей, которые не принимают подлинности Евангелия. Потому что в Синайском кодексе там целиком сохранился именно Новый Завет, от Ветхого Завета только малая часть. И вот полный текст Нового Завета, конечно, не похож на тот, который сегодня издает в России. Это синодальный перевод Евангелия. Не похоже, что 2 крупных отличия. Отсутствует концовка Евангелия от Марка, а в Евангелии от Анна нет любимого многими эпизода насчет женщины, которую привели к Иисусу, взятой в прелюбодеяние, и кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень. И, конечно, многие люди из этого делают вывод, что, ах, раз нету пары эпизодов, значит, это все сфальсифицировано попами. Но Синайский кодекс все-таки как раз показывает, что любую фальсификацию, любую редактуру можно установить. Там есть следы 9 разных редакторов. И все очень хорошо проверяется. То, что теперь Синайский кодекс есть в открытом доступе, это вообще милость Божья. Вот почему. Когда люди говорят, что наука доказала, что Бога нет и так далее, всегда имеется некоторое идолопоклонство, что наука – это что-то высшее какое-то существо и недоступны простым смертным. На самом деле все наоборот. Лженаука – это нечто абстрактное и недоступное. А настоящую науку делают обычные простые люди, вооруженные самыми обычными человеческими орудиями, прежде всего логикой, опытом, сравнениями. Поэтому отрицать подлинность, скажем, всей истории первого тысячелетия, как это сейчас есть любителю, это делает лженаука. И там все загромождено формулами понятными и так далее. А вот история, настоящая история, ее пишут обычные люди. И историки, поэтому, вот они показывают в интернете, смотрите, вот текст, вот источник.
Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. В Израиле в результате теракта 2 человека ранены, нападавший застрелен полицейскими. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Сейчас у него продолжаются переговоры в Подмосковье с президентом России Дмитрием Медведевым. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. На севере Испании, в стране Басков, проводится операция против сепаратистской организации ETA. По данным испанских СМИ, в результате полицейских рейдов под Бильбао арестованы 7 человек и ликвидировано одно из подразделений военного крыла группировки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к главной теме этого дня – аресту Радована Карадзича. Несмотря на холодное замечание Москвы о том, что решение судьбы Карадзича находится полностью в руках сербского руководства, прочая международная реакция на арест бывшего лидера боснийских сербов вполне однотипна. И, в общем, определить ее можно одним словом – удовлетворение. Высказываний к этому часу уже очень много. Мы приведем несколько наиболее типичных и прозвучавших из уст высокопоставленных политиков. Ну, например, говорит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд.
Это очень важный шаг. Тот, которого мировое сообщество ждало так долго. Сегодня самое время сказать сербским властям: отлично, хорошая работа.
А вот что заявил Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, председательствующий сейчас в Европейском Союзе.
Спасибо за хорошие новости. Мы ждали этого 13 лет, и вчера, когда готовились к первому заседанию министров иностранных дел под французским председательством, эта новость пришла. 2-3 дня тому назад уже поступали какие-то сигналы, что Карадзич может быть арестован. Услышав эту новость, сейчас мы запрыгали от радости и закричали: «Наконец-то! Наконец-то!»
Enfin, enfin.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Реагируя на арест Карадзича, представитель российского МИДа сегодня в очередной раз потребовал прекращения деятельности Международного Гаагского трибунала, мотивируя это, в частности, тем, что своих военных преступников балканские страны в состоянии судить сами. В 1993 году Россия, член Совета Безопасности, принимала решение об учреждении Гаагского трибунала, однако потом фактически свернула сотрудничество с ним, считая этот орган международного правосудия настроенным антисербски. Каких-либо конкретных доказательств предвзятости судей трибунала, осудившего 150 примерно военных преступников, сербов, хорватов, боснийских мусульман, македонцев и албанцев, Москва не представила. О причинах такой позиции Кремля мой коллега Андрей Шары побеседовал с ученым-балканистом, руководителем Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории в Москве Артемом Улуняном.
Ну, на мой взгляд, конечно, это прежде всего реакция конъюнктурная, и Россия не хотела бы предоставлять возможность осуществлять правосудие в отношении прежде всего высших чиновников государственной власти, иностранных государств, какому-либо международному органу, явно не подконтрольному Российской Федерации и властям Российской Федерации.
То есть вы считаете, что речь, собственно говоря, о наказании сербских или хорватских военных преступников здесь не идет?
Речь идет, вероятнее всего, о самом прецеденте использования международного трибунала по частности преступлением, связанным с правами человека, со стороны тех организаций, которые фактически, в общем, не подконтрольны. И этот прецедент, судя по всему, Кремлю рассматривается как опасный.
Как вы считаете, какова будет позиция России в процессе над Радованом Карадзичем?
Я думаю, что это процесс многомерный. На официальном уровне, разумеется, в отношении Карадзича не будет делаться каких-либо заявлений, но на полуофициальном, разумеется, будет проявляться недовольство, будут, разумеется, мобилизованы прокремлевские различные силы, молодежные организации, отдельные сектора общественного мнения тоже будут так или иначе подписываться официальной пропагандистской кампанией в пользу того, что не столько даже сам Карадзич, сколько дело тех, кто поддерживал Карадзича и кого Карадзич возглавлял, было правом.
Я имел возможность детально знакомиться с обвинениями в адрес Радована Карадзича. С этими обвинениями может познакомиться любой человек, говорящий по-английски, поскольку все документы трибунала находятся в открытом доступе. Там огромная доказательная база. Это суду решать, естественно. Однако то, что были убиты 7 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, то, что 44 месяца продолжалась блокада Сараева, сербскими силами было убито 14 тысяч человек, и многочисленные другие преступления, это все уже есть факт, и вынесены многочисленные приговоры против участников этих злодеяний, а Карадзич — это просто верхушка айсберга, он осуществлял политическое руководство. Это все, что называется, доводы, которые, как мне кажется, довольно трудно оспорить. Несмотря на это, почему Россия продолжает настаивать на своей позиции?
Это прежде всего всего вопрос престижа России. Россия так и не смогла привлечь внимание своих коллег на Балканах в пользу свою. Она практически не смогла выступить в роли посредника, это надо сказать честно. В общем, не могла предложить никаких, прежде всего речь идет не о самой России, а руководстве России, не могли предложить никаких серьезных и детальных решений. И не надо забывать о том, что и для самих балканцев принадлежность к Европе становится все более и более важным. А Россия в данном случае хотела бы просто продемонстрировать свою волю и обозначить свой флаг.
С другой стороны, правительство России и российские власти оказались в непростой ситуации. У власти президент Тадич, с которым Россия подписывает крупное соглашение о приватизации газонефтяной индустрии Сербии, и тот же Тадич – это одна из движущих сил ареста Радована Карадзича. Как здесь будет играть Москва?
Надо иметь в виду то, что, в принципе, отношения с Тадичем тоже не такие простые. Между российским руководством и Тадичем, хотя и не существует открытых разногласий, но, тем не менее, подозрения в отношении Тадича у Кремля существует. Прежде всего, отношения внешнеполитическом. Карадзич – это такой элемент прошлой истории российско-сербских отношений и, прежде всего, самой балканской истории и участия России в действиях на Балканах.
Позицию Кремля в отношении Радована Карадзича комментировал руководитель Центра балканских, кавказских и центрально-азиатских исследований Института всеобщей истории, ученый-балканист Артем Улунян, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Конгресс должен недвусмысленно объявить формальную войну Аль-Каиде и Талибану, заявил в понедельник министр юстиции США Майкл Мьюкези, с тем, чтобы у властей была возможность держать в заключении лиц, подозреваемых в принадлежности к этим группам до конца конфликта. Новый закон должен, по его словам, содержать положение, запрещающее судам освобождать задержанных и выпускать их на территории Соединенных Штатов. Необходимо, как считает министр юстиции, обеспечить соблюдение принципа секретности при проведении процессов и запретить защите вызывать американских солдат из зоны боевых действий для выступления в качестве свидетелей. Демократы, члены Конгресса и правозащитные организации очень сдержанно отреагировали на это предложение, считая, что его осуществление даст Белому дому чрезвычайные полномочия, в то время как у правительства уже есть немало прав и возможностей, и в том числе право содержания под замком подозреваемых в причастности к терроризму, право, подтвержденное решением Верховного суда. Потрясения на Уолл-стрит заставят Нью-Йорк ощутимо затянуть пояс, предрек в понедельник губернатор штата Дэвид Паттерсон. Годовые премии банкиров, то есть основная часть их доходов, на которые, судя по всему, живут не только они, но и многие городские службы, благодаря налогам, будут урезаны на 20%. В результате бюджет штата потеряет около 2 миллиардов долларов доходов. В прошлом и позапрошлом году, которые были лучшими годами в истории финансовой индустрии, финансовые фирмы вознаграждали своих работников сказочными премиями. За 2 года на эти цели было потрачено 66 миллиардов долларов, значительная часть которых была израсходована получателями в Нью-Йорке, превратив его в город с недоступным среднему американцу жильем и сравнительно щедрой социальной помощью. Губернатор предупредил, что проблемы на Уолл-стрит приведут к значительному сокращению бюджетных расходов. Он намерен просить Конгресс предоставить экстренную помощь городу, штату и его главной индустрии – Уолл-стрит, с тем, чтобы пережить трудные времена. Борьба за улучшение нравов начинается с покроя штанов, решил глава полиции мичиганского города Флинт, и в ответ на призывы горожан, раздраженных все увеличивающимся числом подростков мужского пола, которые щеголяют в сильно приспущенных штанах, дал указание полицейским останавливать тех, кто выставляет на показ свое нижнее белье, и на всякий случай их обыскивать. Такая атака на права молодежи вызвала неоднозначную реакцию в городе. Рассказывает Владимир Морозов.
Спор вокруг приспущенных штанов идет давно. Запретить их безуспешно пытались во многих городах. Хотя люди терпимые считают, что никакого нарушения приличий тут нет. Это напоминает мне 70-е годы прошлого века. Тогда среди афроамериканцев в моду вошла прическа афро, огромный шар кудрявых волос. Я тоже такую носил, чем очень расстраивал маму. Она считала, что приличный молодой человек должен носить короткую стрижку, желательно с пробором. Но в 70-е годы никто не показывал прохожим свое белье и филейную часть. С другой стороны, не нравится – не смотри. Зачем этих показывающих обыскивать? На этот вопрос начальник полиции Дэвид Дикс отвечает, что молодежь, которую он задерживает на улицах, нарушает указ городских властей о непристойном поведении. Кроме того, говорит полицейский, люди, склонные пренебрегать одним указом, могут нарушать и другие. Поэтому не лишне проверить, нет ли у них при себе наркотиков или оружия.
If I were 15 now, I'd be wearing baggy pants.
Было бы мне сегодня 15 лет, я тоже носил бы такие штаны. Но мне 40, и с моей фигурой такое уже не пройдет. Это граница между молодыми людьми и не очень молодыми. Американский союз борьбы за гражданские свободы заявил, что полиция города Флинт нарушает конституцию страны. Союз намерен обратиться в суд. Начальник полиции в недоумении. Выходит, я нарушаю чью-то свободу показывать белье и, простите, ягодицы. В штате Техас нашли более гибкий метод борьбы с приспущенными штанами – «сэгги пэнтс» и с их владельцами, для которых придумано новое слово – «сэггеры», «сэггерс». Там по радио стали крутить песню, которая высмеивает сэггеров. Но борцам за гражданские свободы показалось, что невинный рэп намекает, будто бы такие штаны носят в основном гомосексуалисты. И, мол, настоящим мужчинам такое не к лицу. Автора песни заставили извиниться. Хотя знающие люди говорят, что намек имеет смысл. Идея приспущенных штанов идет от тюремных традиций. В тюрьме запрещено носить ремень. Кроме того, показывая свое белье, вы как бы заявляете о своей доступности в сексуальном плане. Так что песня заставит молодых людей задуматься.
I think there will be young men that will think twice. I mean...
You walk the streets with your pants way down low.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одной из главных тем следующего часа станет визит в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса и его переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Кроме того, разумеется, мы вернемся к теме ареста бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича в Сербии и различным высказываниям экспертов и политиков о том, что, собственно, теперь с ним произойдет. И вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Там испанские криминалисты по заказу Ватикана провели анализ одной уникальной священной реликвии. Будут и другие темы, оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио